а казаки позади них. Поблагодарил казаков, а этим вы — банда хулиганов, а не воины Родины. По солдатским рукам в 40-м корпусе ходят листки. «Братья, просим вас не подписываться, которому закону хочут нас погубить. Хочут дать наступление. Не нужно ходить. Нет тех прав, что раньше было. Газеты печатают, чтобы не было нигде наступления по фронту. Нас хочут сгубить начальство. Они изменники, наши враги внутренние. Они хотят опять, чтобы было по старому закону. Вы хорошо знаете, что каждому генералу скостили жалование. Вот они и хотят сгубить нас. Мы только выйдем до проволочных заграждений, нас тут и побьют. Нам все равно не прорвать фронт неприятеля. Нас тут всех сгубят. Я разведчик, хорошо знаю. У неприятеля наставлено в 10 рядов рогаток и наплетено заграждение. И через 15 шагов пулемет от пулемета. Нам нечего наступать, пользы не будет. Если пойдем, то перебьют. А потом некому будет держать фронт. Передавайте, братья, и пишите сами это немедленно. С почтением писал Лес. Из молитвы офицера рукописного стихотворения весны 1917-го. За верность отчизне у смерти в объятиях нам русский народ отплатил во сто крат. Спасибо, родные, спасибо, собратья, спасибо, столица, спасибо, Кронштадт. Документы. 7. 13 апреля. Посол в Петрограде палеолог во французское МИД. Телеграмма. Шифрована. Я предпочитаю разрыв альянса последствиям двусмысленных переговоров, которые социалистическая партия готовится предложить нам. В случае, если бы мы были вынуждены продолжать войну без участия России, мы могли бы за счет нашей отпадающей союзницы извлечь из победы совокупность в высшей степени ценных выгод. Глава 14. А посчитать, от отречения Михаила сегодня 41-й день его министерства всего лишь. И из них чуть ли не 18 он провел в дороге, поездках. И из них почти неделю проболел. Болезни. Что за заклятие? Надо было целую жизнь носиться в здоровье от Манчжурии до Греции и до Бурской республики. Целую жизнь провести в боях, в дуэлях, в диспутах, в подъеме на государственные высоты, чтобы тут до канала. Подкосились колени, оставили силы. И особенно досадно, заболел еще перед Киевом, уже в штабе Юго-Западного сказал депутатам, что еле передвигается. Но в проклятых грязных яссах, на самом же юге и уже в апреле, вдруг ненастная погода, холодный дождь. Там он и добавил. Крепко простудился. На другой день в Одессу приехал с температурой 39,5, а нагромождено было там дел, и ведь вызвал Колчака из Севастополя, и с мыслями не соберешься поговорить как надо. Именно в Одессе функционировал один из его главных военно-промышленных комитетов, и теперь предстояло отдать долг. С вокзала потащился осматривать выставку оборонной продукции одесских заводов и поднесли министру пушечный лафет. А затем в гостиницу, на банкет с военно-промышленным комитетом, и одесский городской голова Брайкевич говорил речь о роли Гучкова. А Гучков в ответе подчеркивал все невероятные препятствия, какие ставила старая власть комитетам. И сюда же пришли с речами представители студентов, и украинцев, и поляков, и кому-то из них отвечал Гучков, что Одессы мы привыкли бояться, тут всегда был костер. Но она не оправдала наших опасений, тут все на правильном пути. И в этой гостинице, в натопленном номере ему и остаться бы до конца. Но только и мог он тут провести намеченные узкие совещания с одесскими генералами. Генерал Маркс докладывал, как он укрепил свободу в Одесском округе и не дал зародиться ни малейшему погрому. Потом с особо уполномоченным по продовольствию и с членами городской управы о санитарии Одессы насмотрелся он, как копошатся Яссы и Кишинев без бань, без дезинфекции, на румынском фронте тиф, а на Колчака самое важное, и времени почти не осталось. И тут бы лечь в постель, и врач настаивал, но нет, надо было ехать, как намечено, в штаб округа, держать речь к чинам штаба, что переворот был необходим для спасения Родины. Торжественно произвести в прапорщике вольно определяющегося Зейферта, при старом режиме задержанного по неблагонадежности. Но и это еще под крышей. А дальше ехать... не отказаться, принимать на лагерном поле парад войск гарнизона, по дороге шпалерами кадеты и юнкера, в сумрачном небе аэропланы, по полю десятки красных флагов вместо боевых знамен. Сошел с автомобиля и уж каким голосом, как приветствовал и благодарил войска. Но и это еще не все. После того уже к вечеру на Платоновский мол, где обходил построившиеся морские команды и морской штаб, здоровался, принимал рапорты и еще одну речь держал — служить на благо обновленной родине. И еще же не все. На катере повезли на военный корабль, где Гучков приветствовал на палубе экипаж свободолюбивых сынов Черноморского флота. А потом на корабле еще высидеть обед, не идущий в глотку, и под Марсельезу отбыть на вокзал, а на улицах и под дождем толпы народа. Еще на вокзале делегации, депутации и последняя надежда — сутки до ставки лежать в вагоне. Но передалось, осложнилось на сердце, и в Могилеве он не смог даже посетить ставку, лишь среди ночи в вагоне повидал Алексеева и Деникина. Теперь свою главную надежду. Совещались, как Гучков почистил состав румынского флота, начиная с Сахарова, да и на юго-западном, так что уже снятых генералов дошло до 140 с чем-то. Заодно хотел и русского смахнуть с Северного фронта, заменить Корниловым. Алексеев воспротивился. Деникин возражал против такой массовой расчистки. Неужели ошибся в нем? А Алексеев полтора года на этом месте, привык, прирос. Как он может не справиться? Умолял их обоих крепить и держать армию, и напрячься, и начать наступление в начале мая, хотя бы и со скромным успехом. И потянулся поезд дальше. Вчера вечером дотащил до Петрограда и сразу в Довмин, и сразу в постель. И хотя сколько тут набралось приемов, встреч, бумаг, распоряжений, все это на сегодня врачами отменено, и весь день бессильным пластом в постели, только самые близкие, Новицкий и Филатьев, ненадолго. И Машу не позвал. Лежал и не мог работать. Лежал, а в голове прокручивалась эта поездка, эти встречи, эти речи, уже и путалось, где именно что было. Точно, с румынским королем встречался в Яссах и с румынскими министрами. Уже своей страны у них немного осталось. А исполнительный комитет дезертиров ведет переговоры с гарнизонным комитетом и требует отсрочки явки в полки и грабят город. Нет на них управы. Это в Кишиневе. Хорошо помнил совещание в штабе Сахарова, где снял сразу 14 генералов. И там же солдатские депутаты ему объясняли, почему арестовали генерала Келлера. Требовал удаления красных флагов и мешал манифестациям. Чтобы спасти старика, распорядился отправить его в распоряжение Корнилова. Уже штаб Брусилова со штабом Гурко мешались в памяти. А где была овация? Везде. Но особенно, конечно, на Минском солдатском съезде. Переполнена и площадь перед театром, и театр, и, кажется, это там, в вестибюле, после речи с некоторыми офицерами и солдатами, целовался. А где-то еще, кроме Одессы, осматривал новые машины? В Киеве, в арсенале. Недочеты снабжения, давал указания и там, и повсюду. Еще в Киеве заезжал поклониться в Лавру. Для министра нужный жест. И в Киеве тоже депутация от поляков, украинцев, евреев. А в инженерном училище речь. Там или где? В госпиталях? По разным местам благодарил, что заплатили подать отечеству кровью. И почему-то на собраниях сестер милосердия дважды. Да, в двух городах. Какую-то чушь им нес, что не представляет себе фронта без сестер, и пусть продолжают самоотверженную работу, не смущаясь нападками порочных элементов. Все ведь в армии стало разбалтываться, и с сестрами тоже. И где-то носили его на руках до автомобиля, не раз. И где-то осматривал питательные и перевязочные пункты, санитарные поезда. А на станции Берзула эшелон, идущий на фронт. И сколько этих станций перемешалось, по пути на многих выходил с речами, и сколько этих речей перед сотнями юнкеров, солдат, матросов, перед депутациями советов, перед толпами железнодорожных служащих и кто еще собирался. Говорил? Что говорил? Он не готовился к этим речам, а где что в голову приходило? Он всегда считал себя хорошим оратором, но вот что обнаружил — прежде были речи для избранных, для интеллигенции, для думы. А перед простой массой нужно что-то совсем другое. Он не находился теперь. Но главное — не допустить пессимизма и разочарования. Больше всего он, кажется, повторял и повторял, что переворот был нужен для спасения Родины. Он и сам нуждался в этом утверждении, а значит, люди еще больше нуждались. Переворот явился для России актом самосохранения, единственное средство спастись от гибели. По работе в военно-промышленных комитетах Гучков может им засвидетельствовать, что старая власть вела нас к верному разгрому, и страшно подумать, что сталось бы с нами без революции. Уже полтора года мы сознавали, что надо покончить со старым режимом ценой каких угодно жертв, даже путем насильственного переворота. А его и не понадобилось. Старая власть оказалась совершенно сгнившей. Переворот произошел потому, естественно, что все и все уже видели, так дальше жить нельзя. А теперь, после сумятицы революционных дней, народ быстро совладал с собой, и жизнь всей страны уже входит в русло созидательной работы. А если мы не овладеем собой, это где-то в другом месте, то все светлые результаты переворота пропадут. Теперь мы идем к военному торжеству, после чего приступим к внутреннему переустройству на началах свободы и равенства. Но теперь, и нельзя сваливать вину на власть, как это было при старом правительстве, теперь каждый из нас ответственен за судьбу Родины. И если все проникнутся этим сознанием и сплотятся вокруг временного правительства, я знаю, что русский народ — это народ-чудотворец, и пережитое потрясение не пойдет нам во вред. Оставьте всякую рознь. Прочь излишнюю подозрительность, а все усилия только против врага. Немцы бьются уже из последних сил. Теперь, когда воины-граждане смело смотрят друг другу в глаза, дисциплина в армии станет еще крепче и глубже. А когда совсем плохо себя чувствовал, фразы получались жалостные. Помогите временному правительству, которое несет тяжелое бремя. Организуйтесь пока, как сами умеете. А то, чего уже и совсем не думал, Совет рабочих депутатов полон любви к России. Нас с ними объединяет эта любовь, и жгучая жажда сохранить нашу свободу. Ну, как у всяких внутренне свободных людей, бывают и расхождения по некоторым вопросам. А на Минском съезде совсем язык заплелся и призвал: «Теперь сокрушим и второго внутреннего врага» вместо «внешнего». И так и в газетах напечатали, да без запятых. И получилось, что призвал сокрушить совет рабочих депутатов. Да, неплохо бы. А в дни, когда не в поездках, смотрел на столах довмина груды телеграмм с изъявлением верности и от армии, и от флота, и от тыла. Выскочка грузинов бил в колокола. Коренному москвичу, ныне первому военному министру свободной России, под грохот орудий со стен кремлевских, пусть будет услышан победный зов первопрестольный. И вздор, а приятно. И почти всякий час в приемной ждала одна, а то 3-4 фронтовых депутаций, и министр принимал их уже соединенно и по пятку. А в те несчастные дни, когда ездил в Мариинский дворец, то и там заседания правительства прерывали настойчивые делегации, и министры по нескольку выходили с ними разговаривать и выслушивать, и в руки получать резолюции их частей. Резолюции эти составлялись, конечно, немногими армейскими интеллигентами, писались ходкими писарями, а все-таки настроение армии вложилось тут. «Мы молим вас, не прекращайте войны, пока нет полной победы. Дайте нам только хороших начальников. И неужели новая Россия должна быть заклеймена изменой? Это предательская воля старого правительства. И не забудем миллионы наших братских могил. А что мы скажем сотням тысяч коллег, что их страдания были напрасны? Долой войну — это лозунг для изменников делу свободы. Предатели и торгаши бьют нас в спину. А латышские стрелки заявили, если будет заключен мир, мы никого не послушаемся и будем продолжать войну.